В основании своей проповеди я прочту одну притчу Иисуса Христа из Евангелия от Матфея, 25 глава, с 13 стиха. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел и употребил их в дело, и приобрел другие 5 талантов. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел другие 2. А получивший 1 талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также, получивший 2 таланта, и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Братья и сестры, эта притча и к нам относится в полной мере, тем, которые имеют уши. Вот в этой притче 3 раба предстали пред Господом, и каждый давал отчет. Братья и сестры, каждый из нас предстанет пред Господом и будет давать отчет. Конечно, мечта всей моей жизни и молитва моя, чтобы услышать несколько слов, но из уст Божьих: «Хорошо, добрый и верный раб». Вот ради этой фразы стоит всю свою жизнь пожертвовать. Стоит от многого отказаться, чтобы услышать эту фразу из уст Божьих. Но кто-то услышит и другое: «Ленивый и лукавый». А чуть позже: «Негодного раба бросьте во тьму внешнюю». Как нам вести себя перед пришествием Господним? Итак, моя сегодня тема о плоде. Какой плод, какой результат жизни каждого из нас, нам необходимо подумать о себе. В винограднике была посажена смоковница. И проходит время, а она плодов не приносит. И хозяин говорит садовнику: «Сруби ее». Зачем она место занимает? Братья и сестры, мы все же понимаем, что это идет речь не о виноградных лозах и не о дереве смоковной. Это идет о нас, о людях, о душах. О народе Божьем идет речь. В винограднике Господнем эта смоковница. И хозяин вынес ей приговор уже: «Сруби». Но садовнику говорил: «Есть слава Богу, что у этой смоковницы оказался ходатай. И притом уважаемый хозяином, он не смог ему отказать. И он его уговорил: оставь еще на 1 год. Я ее и окопаю, я ее и удобрю. Но если и за этот год не принесет, тогда срубишь». И хозяин соглашается. Я рассуждаю о себе, а может быть и у меня уже последний год. Когда этот последний год закончится у каждого из нас, мы знаем или не знаем? Ну это же реальные истины, это же реальная реальность в духовной сфере. Бог в притчах и Христос в притчах преподает духовные истины. И говорит, оставь на год, я сделаю все. Да, мы замечаем милости Господни, это хорошо. Мы даже песню поем, милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй. Но эти милости Господни, а может быть это те последние попытки садовника, чтобы я начал плодоношение свое. И начал я или не начал? И когда этот год закончится, это остается тайной для нас. Вы знаете, плод, он не только будет в вечности понятен, но даже Господь учил нас так, по плодам их узнайте их. По плодам это по результату. Потому что говорить... Некоторые люди могут очень красиво и любую ситуацию красиво объяснить. Так объяснит, что без слез не выслушаешь. А Господь говорит, не в этом суть, а по плодам, по результату определяйте. И Господь тоже будет смотреть на результаты нашей жизни, на плод, который Он ожидает от нас. В моих рассуждениях сегодня я хочу коснуться три плода. Потому что ну, всего не охватишь да, в одной проповеди. Вот в Римлянам 6 глава, 22 стихе сказано, «Плод ваш есть святость». Этого плода Господь от нас ожидает. Но рассуждая о святости, я хочу отметить, что есть некоторые крайности в пониманиях о святости, на которые я хочу обратить внимание. Первую крайность я бы так озаглавил – «своя святость». То есть я определил для себя, что такое святость. Ну, еще хуже, когда я не только к себе это применяю, а от других требую. Приведу пару примеров ярких. Как-то с Михаилом Ивановичем Хоревым пришлось ехать длительное время в машине. Ну, интересно же услышать историю, которую он лично помнит. А меня тогда еще не было на свете, или я совсем маленький был. Кстати, для мальчиков совет, вы когда ездите с пожилыми, вы старайтесь что-нибудь спрашивать, чтобы вам рассказывали. Потом вы вырастете, а те старички уже умрут. И вы будете вспоминать, вот тот мне то рассказывал, тот мне то. И это будет ценность в вашей жизни. Так вот, я, будучи молодым, у Михаила Ивановича расспрашиваю. Но так как я уже в Харькове жил, ну, в смысле, в Харьковской области, то он мне стал вспоминать истории, связанные с Харьковом. Вот говорит, где-то, может быть, в 62-м или 63-м году, это значит, или год, или два года было нашему братству, в Харькове было совещание. И мы, говорит, в квартире, не помню, чья это квартира, ну, в многоэтажном доме, в квартире ночевали втроем, в одной комнате, Геннадий Константинович Крючков, Георгий Петрович Винц и Михаил Иванович Хорев. Они тогда все были молодыми, ну, Крючкову, может быть, 36-37 лет было. Ну, Винсу, может быть, там, он, по-моему, на год моложе, если память мне не изменяет. А Михаил Иванович на 5 лет моложе, значит, ему 30-31 год. Вот в таком возрасте три брата. Но это все-таки, хоть и молодые братья, но это руководство братством было. Молодые, 37-36-32 года. И вот, говорит, нас определили на ночлег, комнатку нам дали, не помню на каком этаже, ну, в окно так видно ночной Харьков. Мы прочитали перед молитвой, помолились, и, ну, уже так расслабились, отдыхаем. Я, говорит, стою, смотрю в окно на ночной Харьков. Геннадий Константинович прохаживается по комнате, может быть, там 3,5-4 метра комната была, несколько шагов в одну сторону, в другую, ну, как бы такая перед сном зарядка, что ли. Прохаживается по комнате, а Георгий Петрович уже стал укладываться спать. Почти разделся, и вдруг резкий стук в дверь, ду-ду-ду-ду-ду, и сразу дверь открывается, две сестрички заходят. Ну, Георгий Петрович успел только сесть на койку и одеялом прикрыться. И вот они заходят и говорят, братья, приветствуем вас. Геннадий Константинович так помолчал, паузу сделал. Приветствуем. Мы хотели бы с вами поговорить, лично с вами, Геннадий Константинович. Нет, братья нам не помешают, но мы хотели бы вас обличить. Вы же не просто молодой человек, вы руководитель братства. А так вот не свято поступаете. И мы сегодня видели, ну тут, видать, кроме совещания, еще, наверное, собрание было, что его видели друзья. Да, я очень внимательно выслушаю ваше обличение. Геннадий Константинович отвечает, пожалуйста, скажите. Вот вы такой пост занимаете, а ходите в туфлях с острым носом. Как это позорно! Как это не личит человеку с таким рангом? Благодарю вас, сестры, за обличение. Теперь хочу я задать вопрос Георгию Петровичу. Георгий Петрович, а что ты так неуважительно относишься к нам, девушки зашли в комнату, а ты сидишь, не встаешь? А он покраснел, Георгий Петрович. А он тогда спрашивает, девочки, а вы знаете, чего он не встает, а? Какие вы бессовестные, вы же ворвались в спальню мужскую, а? А человек-то спать уже настроился. И это вы считаете свято? Туфли с острым носом? Не свято. А ворваться в мужскую спальню – это свято, да? Какие у вас перекошенные взгляды? Девочки, я думаю, вы должны пересмотреть свои отношения с Богом, иначе вы долго не продержитесь на пути Господнем. Вы слишком возомнили о себе, а Бог гордым противится. Пойдите и порассуждайте о себе, освободите мужскую спальню. И они пошли. Ну, потом уже Михаил Иванович делает. Наверное, Геннадий Константинович больше не интересовался, чем закончилась история этих девочек. А Михаил Иванович рассказывает. Говорит, одна через год вышла замуж за неверующего, а другая пошла в мир, не выходя замуж. А представляли святость. Как это так, Геннадий Константинович, с туфлями, с острым носом? Это называется крайность, которая надуманная святость, своя святость. Вот придумали, и все. Ну, второй пример более короткий будет. Это было у нас в шахтах, мои родители рассказывали, я не помню этого. Ну, в 60-е годы, я же маленький был еще. Приехал один проповедник, и вот бабушка делится, как он стал проповедь говорить. Я в восторге, думаю, вот это труженик, вот это 10 Духа Божьего. А он вот так руку поднял, а у него часы на руках. Ужас, какой грешник, а еще на кафедру вышел. Ну, нет, это реальная история. Вот в 60-е годы считали это грех ручные часы носить. Ну, я не знаю, почему так. Я-то не захватил, когда такие понимания были. А мои родители рассказывали так, с улыбкой на лице. И говорили, вот такая борьба за святость. Мало того, что себе надумали, из других требуют такой святости, не обоснованной ничем, ни Библией, ни учением Христовым. Это одна крайность. Вторая крайность в рассуждении о святости вот такая. Ну, я помню, я эту мысль встретил в книге Эрла Штеган, ну, потом уже узнали, что это харизмат, а вначале не знали, что это харизмат. Даже тогда мы еще не слышали, что есть такие харизматы. Перевод кто-то сделал этой книги. Книга называлась «Время начаться суду с Дома Божьего». И там он такую мысль пишет. «Если у тебя хоть какое-то расположение ко греху есть, значит, ты нерожденный свыше». Когда я эту фразу прочитал, у нас в церкви ее стали читать, потому что, на первый взгляд, хорошая книга. Я помню, на братском поднимал вопрос, что эта книга обязательно будет содержать ересь. Потому что Писание говорит так, что у нас есть две природы. Плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Мы прощение грехов, оправдание и рождение свыше получили по вере. А такие понимания разрушают веру. Если у тебя хоть какое-нибудь расположение ко греху есть, значит, ты не рожденный свыше. Но почему не учитывать, что две природы? Есть желание плоти, есть желание духа. И дух не грешит, плоть грешит. А у нее всегда желание, противное духу. И человек, не зная этой истины, услышит такую фразу, его вера разобьется. Значит, я не рожденный свыше, что со мной происходит? Вот у кого-то вот такая высота, что у него никакого влечения ко греху нету, а у меня есть. И я борюсь до усталости, борюсь до слез. Это на самом деле нелегко. Борьба против греховных наклонностей в себе же. И эту борьбу мы все проходим, а вот такими фразами преподается неправильная святость. Если у тебя есть хоть какое-нибудь влечение ко греху, значит, ты нерожденный свыше. Это тоже заблуждение, которое, если этому поверить, принесет ущерб. А что такое святость и как она обуславливается? Конечно, определяется она учением Иисуса Христа. Своей святости придумывать не нужно. Она определена уже на страницах Священного Писания, заповеди Господни. И исполнение заповедей Господних – это и есть истинная святость. Ну, на что я хотел бы обратить внимание? Ну, допустим, целомудренное поведение. Это же в Писании можно десятки мест найти, что Бог не благоволит к нецеломудренным пониманиям, взглядам, мышлениям, действиям, поступкам. Это относится к святости. Хранить себя в чистоте святости в области целомудрия. И, ну, как мне видится, сегодня наблюдается поползновение в этом вопросе. Может быть, это объясняется тем, что большой поток информации стал доступен. То, что не было, ну, там, 30 лет назад, 25 лет назад, такой информации не было. Сейчас вот мобильные телефоны, связь с интернетом, ну, настолько доступно это, и народ, не только неверующий, но и верующие пачкаются, смотря то или другое нецеломудренное. Вот это уже относится к святости, потому что это определено Священным Писанием, потому что заповеди есть. Или, допустим, такая заповедь. Ну, на мой взгляд, тоже поползновение есть в последнее время. «Не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых обычай». Мне кажется, в этом вопросе тоже нам нужно порассуждать. Если это же заповедь, если я ее нарушаю, значит, святость нарушается. Ведь святость определяется заповедями Господними. Или такая заповедь, чтобы мы делали добро, чтобы мы были добродетелями. Тоже можно десятки мест Писания вспомнить, которые говорят об этом, что народ Божий должны быть добродетельными. Нет, не добрыми делами мы заслуживаем спасения, как объясняют нам православные учения, а мы спасение получили даром. Но стремление к святости в этом выражается. Чтобы мы были добродетельными, как Христос сказал, что вы сделали одному из меньших сих, то мне сделали. Так воспринимает и так прозвучит когда-то, когда будет суд над живыми народами. Они скажут: Господи, когда мы видели тебя голодным или нагим, одели или покормили, или посетили? А он скажет, что вы сделали одному из малых сих, то мне сделали. В этом тоже достижение святости. И вопрос благовестия. Если через твое свидетельство, через твою жизнь кто-то придет ко Христу, это прекрасный плод будет, правда? Когда явишься пред Господом, и там может быть несколько человек, которые Господь скажет: благодаря твоему усердию вот эти души Христа нашли, спасение нашли. Это тоже плод будет. Итак, мы должны, братья и сестры, заботиться о том, что когда предстанем пред Господом, чтобы нам быть не без плода. Ну вот, я сейчас только вспомнил, пожилой брат говорит, однажды, ну, еще такие, знаете, несовершенные трактора были, которые нужно было за смену пару раз поддон снять, подтянуть шатуны. Ну, за сутки пару раз снимали поддон. Ну, такие трактора. И говорит, и когда пашешь, меня научили опытные, значит, трактористы, нужно взять, вот особенно когда первую борозду идешь, взять какой-то ориентир в конце поля или какое-то дерево, которое легко потом держать во внимании, или копну сена. И вот так на нее только смотришь, ни налево, ни направо смотришь, и ровно-ровно на эту копну ведешь борозду. Ну, я, говорит, так и сделал однажды. Начинаю новое поле, смотрю, копна есть. Я на нее смотрю и пошел. Когда закончил поле, как глянул, она вот так дугой. Что произошло? А потом рассмотрелся, то копна, которую на подводе крестьянин везет. И он везет, а я смотрю на нее и не пойму, куда я заехал. Неправильный ориентир выбрал. Он думал, копна стоит на земле, а она, оказывается, на подводе. И вот такой перекос получился. Поэтому да благословит Господь нас, братья и сестры, плод святости приносить, ориентироваться на заповеди Господни, не на свои выдумки и не на выдумки других, а на заповеди Господни, тогда мы не ошибемся. Второй плод из послания к Галатам – плод же Духа. И перечисляется любовь, радость, мир. Ну, я хочу остановиться только любовь. Братья и сестры, христианство немыслимо без любви. Нет, то, что часто, ну, как бы культивировалось, и мы утверждали это хорошо. Ну, чтобы, ну, было по Слову Божьему, чтобы было свято, чтобы не уклонялись в мир. Это правильно. Но все это должно быть с любовью. И это качество мы не должны упускать. Даже обличить кого-то или наказать даже, и сделать это с любовью. Ну, как это может быть? Можно ли наказать с любовью? Конечно, родители это понимают. Я когда-то подросткам задал вопросы так в лагере, с мальчики. Поднимите руку, девочек нету, не стыдно будет. Это я не сейчас вас прошу, это я рассказываю историю. Поднимите руку, кого когда-нибудь папа больно-больно наказывал. Раз все руку подняли. И я тоже поднял. У меня отец очень строгий был, и нас наказывал очень больно. Он не так часто наказывал, но больно. Даже не хочу рассказать как, чтобы не смеялись с меня. И вот... Мальчики подняли все руку, что наказывал отец больно. Тогда говорю, мальчики, еще один вопрос. А как вы думаете, кому больнее при наказании? Сыну или отцу? Многие сказали сыну, а двое, наверное, такую паузу сделали и неуверенно сказали отцу. Я думаю, что они просто догадались, о чем я буду говорить, поэтому так сказали. Я говорю, вы знаете, этот ответ правильный был. Почему я могу делать вывод? Потому что я был когда-то сыном, а потом был отцом. А теперь уже дедушкой стал. И вот, когда я был сыном, я не понимал, почему после наказания мама давала капли сердечные отцу. Не мне, они мне не нужны были. Ну, иногда, я сказал, не скажу, но скажу, иногда мама йодом спину помажет. После наказания. Такое было. А отцу капли давала сердечные. И когда я стал отцом, тогда я понял, почему это так. У сына спина болит, а у отца сердце болит. Знаете, как больно, когда родного, близкого, кого любишь, а его бьют. Знаете, как переживать больно, да? А когда самому приходится это делать, это еще больнее. А почему? Потому что любишь. Значит, с любовью и наказывать нужно. И вот в церкви должна быть любовь. И любовь, она настолько предприимчивая, она найдет, как себя проявить. Ну, короткий пример, он давнешний пример, может быть, кто-то и слышал. Когда-то в городе Лондоне самое большее количество баптистских церквей было. Во всем мире самое большее баптистских церквей было в Лондоне. Ну, это, может быть, лет, не знаю, 300 назад. А сейчас тоже много, но сейчас очень уменьшаются. Все меньше и меньше баптистов в Англии, в том числе и в Лондоне. И вот при каждой церкви была воскресная школа. Первые программы для воскресной школы рождались в Англии. Там много было баптистских церквей, и вообще идея воскресной школы родилась в Англии. И при каждой церкви была воскресная школа. И все дети, жители Лондона, имели возможность одну из церквей посещать. А программа для всех школ была одна. Ну, разработали одну программу и по этой программе преподавали. И вот один мальчик живет на одной стороне Лондона, а ездит, нужно 2 часа добираться через весь город с пересадками. И дождь, и снег, и жара, и мороз. А он ездит на другую сторону города. Ему говорят, зачем ты ездишь? У тебя же рядом, вот совсем под боком, есть воскресная школа. Программа одна во всех школах. Почему ты ездишь через весь город, а сюда не ходишь? Удивительный, простой и красивый был ответ мальчика. Меня там любят. И когда любят, через весь город будешь ездить и по снегу, и по дождю. Братья и сестры, это заповедь Господня, любите друг друга. Я помню, Мазурин Николай Семенович, когда-то он был и у вас тоже, посещал, ну, кто постарше помнит, очень интересный дедушка, очень хороший рассказчик, много историй знал, он мне так нравился, а сейчас он уже в вечности, конечно. И вот ему исполнилось 70 лет, и он говорит: «Наверное, я последний раз у вас в церкви». «Почему?» Он говорит: «Я где-то, может быть, 58-59 лет было, я заболел смертельно и думал, что умру. Я помолился: Господи, так хочется до 70 дожить. И пошел выздоравливать, а теперь 70 исполнилось. Уже я не дерзаю больше просить. Наверное, я уже умру скоро. Поэтому, может быть, я последний раз в вашей церкви, и поэтому хочу...» Нет, наверное, он не сказал, а потом мы говорим: «Ну, если правда, может быть, последний раз, вы нашей церкви пожелания оставьте». Он говорит: «Хорошо, оставлю». Подумал полминутки, встает и говорит: «Я вам 3 пожелания оставлю. Запомните 3? Ну, постараемся запомнить. Тогда слушайте, первое – любите друг друга. Второе пожелание – любите друг друга. И третье пожелание – любите друг друга». И мы запомнили. Если бы он нам разные сказал, наверное, бы не запомнили. А он 3 одно и то же сказал. По его мнению, это самое дорогое, что может быть в церкви. Любите друг друга. И Писание открывает это плод. Мы явимся когда-то пред Господом, чтобы дать отчет о своей жизни. И это плод. Плод же Духа – любовь. Да благословит Господь. И еще один плод. Совсем коротко коснусь и помолимся. В Евангелии от Матфея, 3 глава, 8 стих, сказано так: «Сотворите же достойный плод покаяния». Братья и сестры, мы умеем падать, нужно уметь каяться, и тогда дойдем до конца. И Господь это называет плод. Нам каяться труднее, чем падать. Особенно, если уже уважаемый, особенно, если уже давно член церкви. И покаяться в чем-то, в неправильных своем отношении или поступке, или высказываниях, нам трудно бывает. А это плод. Плод покаяния. Пусть Господь поможет каждого из нас всегда помнить о том, что мы на земле временные. Нет, пожилые люди, ну, наверное, после 50, а после 60 еще ярче это осознают, что мы временные на земле. Пожилые это осознают. Но мне хотелось бы, чтобы молодежь и подростки в это просто поверили, что мы здесь временные. Жизнь проходит быстро-быстро. И мы предстанем пред Господином, чтобы дать отчет. И мое пожелание, чтобы все мы, богатые плодов, пришли предстать пред Господом, чтобы услышать это слово: «Добрый и верный раб».